А напротив, в маленьком театрике, бывшем ресторане «Альказар», находилась первая студия художественного театра. Вот это было, этот сундук с такими драгоценностями, и из них два алмаза – Вахтангов и Чехов. А актеры какие? Бирман, Гиацинтова, Бекун, Соловьева. Ну, я не вдаюсь. Актеры Берсенев, Владимир Попов, Чебан. Ну, это ничто не артист. Господи, Смышляев, Готовцев. Да ну это...
Чебан,
не слышите Чебана? Ну, конечно, Чебан Александр Иванович, извините. Так вот, и я попал в этот театр. И первое, на что я попал, что я увидел, это был Эрик XIV из Стриндберга. В постановке Вахтангова в главной роли Михаил Александрович Чехов. И вот тут произошло то, что, значит, на всю мою жизнь вошло как чудо. Я прекраснее этого артиста ничего не знаю. Это артист высочайших пелеонов. Это гениальный артист. Не знаю, вот, может быть, я преувеличиваю. Может, ну кому как что. Но, во-первых, гениальный. Я тоже хочу сказать, что вот это... Сейчас мы очень часто ведь говорим «гениальный». Ну, он вчера гениально играл. Ну, вот у вас гениально... Совершенно забываю, что это слово очень странное и очень редко кому применимое. Это надо очень много, чтобы сказать «гений». Так вот, Михаил Александрович Чехов был гений, я считаю. И не думаю, не только я. И вот первое, значит, Эрик XIV, странные декорации Игнатия Невинского, и появляется Чехов. Так, в общем, никаких особых выразительных, он был, нельзя сказать, что он выразительный, ни глаз, ничего особенного, серые глаза. Но вот что-то происходило в зале, когда он появлялся, как будто сдвигался воздух, я даже не могу объяснить, но все. И вот началась эта странная тоже роль, то он злобный, то он доверчивый, то он какой-то... А пьеса вся Игнатия Невинского, декорации, все такие черные углы, как не топырь, вдовствующая королева Бирман, такая вот с такими бровями, такая влетала как будто. Потом чудная Дейкун, она жена, значит, она жена, ну да, жена этого, Эрика. И вот с этого началось мое, значит, такое, ну, и так, чтобы же рассказать, ну что, ну это удивительно как-то. Ну. Потом что? Потом началось мое, я все видел, что играл Чехов, все, по многу раз. Я только не видел «Гибель надежды», вот это я не увидел, как-то не получилось, так что этого я не видел. А все остальное, «Двенадцатую ночь» и «Калиба», ой, как интересно, «Калиба» это тоже... Тоже все невероятные вещи. А потом... Нет, ну вот, вот тут мы остановимся, на «Ревизоре» мы остановимся. Вот это было гениально в полном смысле значения этого слова. Причем, когда спрашивали Михаила Александровича, а как вы работали над этой ролью? Я очень внимательно прочел предуведомление для господ актеров Николая Васильевича Гоголя. Больше ничего. Но это было... А я перед этим «Ревизора» видел в роскошных исполнениях. Петипа Виктор, это все блеск. Степан Кузнецов, чудно одетый. Да Игорь, посади с пятым в этот вист, и никто не удивится. Я и английский посол, и я. Так, но когда вот открывалась дверь, кто Грибунин лежал на кровати, да, Грибунин играл Осипа, и вот входило нечто в хорошем костюме, вот такие две бровки, вот такой вот носик, и глаза, в которых голод и недоумение. Вот это вот, и, знаешь, опять валялся на кровати. Что, зачем мне валяться, не видал я тоже вашей кровати. Нет, вы... Валялся. Вот он вдруг отвлекался. Вот, и вот там и начиналось чудо такое вот этого, как легкость в мыслях необычайная. Вот он это, у него все возникало, да, потерялось. Необыкновенно он играл. А, играли-то Иван Михайлович Москвин Городничий и все это, все. Ну, потом...
На столе арбуз.
А? На столе арбуз. Да, ну, вот сцену вранья. Ну, вот ладно, все, дам он такой. На столе арбуз. 700 рублей арбуз. А? Вот у него сожрется что-нибудь. А? И потом, ах, еще. Напишите мне какие-нибудь стихи. Стихи какие? Ну, вот ты, что в горести напрасный, на Бога рощу человек, человек, человек. Я уже куда-то опять отвлекся, на кого-то человека, и беспрерывно, потом была невероятная сцена, Тарханов играл Хлопова, вот это мычащее, значит, забито, и вот сцену взяток, когда он так налетал на него, а сделал вам блондиночка маленькую, заднюю гордочку, а он как бабочка над ним, ну, просто вот кресло, под крестом все лезли. Ну, это была вершина. Для меня это была вершина. Вот с Гамлетом у меня была неудача. Я так ждал Гамлета и так надеялся и разочаровался. И я даже думаю, в чем причина. Может, это даже нескромно и бестактно, если я буду о причинах говорить по поводу Чехова. Но все-таки Чехов никогда не играл себя. Он всегда был в очень остром рисунке. Если это был Хлестаков, был ли это Эрик, был ли это Кали, был ли это Фрезер, нигде Чехова не было. Всегда было то, что он создавал, невероятное. Фрезера он играл так, что останавливался спектакль. Актеры не могли больше играть, он до того заигрывался. А тут он играл от себя. Он устроил отдельную себе эту уборную, он собирался. И когда вот так, о, вы, что это, первый монолог. Я остался как-то равнодушен. Но я, Станиславскому понравилось. Станиславскому понравилось. А мне, я чего-то другого ждал. И вот мне кажется, что в этом... Может быть, какая-то есть тайна или секрет от того, что он должен быть кем-то. И все, и потому что следующей его вершиной был Аполлон Аполлонович Облеухов в Петербурге. Это было что-то тоже невероятное, и никто этого не ждал. Но когда вот открылся занавес, и сидел такой нетопырь с огромными ушами, выкоченные серые глаза победоносцев. Ну, это было грандиозно. Причем там тоже была и пьеса такая задуманенная, Андрей Белый. Но там тоже смены лирического... Уход его, когда он уходил, и потом его, в него бросают бомбу. В общем-то, вот спина, которой он шел, было видно, что этот человек сейчас должен его убить. Не знаю, это грандиозно. И еще, вот три, мне кажется, три вершины в Гималаях, которые называются Антон Павлович Чехов, три для меня вершины. А? Михаил Александрович, это Хлестаков, Облеухов и Муром. Муромский в деле Сухого Кобылина. Это было невероятно. Причем никто этого не знал, не ждал. Ну какой? Муромский, ну, помещик средней руки, там у них, у него Лидочка, да, ну ничего. А мне рассказала интереснейшую вещь. Она была в студии Михаила Александровича. Сейчас она педагог, ну, актриса на МХАТе была, вы все ее знаете. Ну, у отца у нее был магазин книжный.
А?
Кнебель, Марьюшна Кнебель, ну да. Так вот, она рассказывала, что когда прочли пьесу, распределили роли, все послушали, он что-то нарисовал, сидел, рисовал, все. Потом говорит, Маша, как он говорит, вот я вам даю эту штуку, не трогайте, не открывайте и покажите потом только мне на генеральной репетиции. И потом начали репетиции, все такое. И вот она пришла, и когда вот она открыла, я так посмотрел, а Котя сидит, говорит, это что, а когда это уже? Вот он уже все нарисовал, все, потому что грим был невероятный. Вот висел огромный нос, такой весь бугорчаткой, такие две штуки, такой холок седой, и такие какие-то, вот такая все походка, литочка не простудится, вот такое вот, это что-то невероятное. Причем это было и трогательно, а потом, когда начиналось уже серьезное, там, почему-то помню, сидит этот подгорный, а какие у вас патенты так разговаривать со мной? Седые волосы, мои патенты, и сердце кровоточащее. Вот мои патенты. Только... Да, потом еще там он, они же его дурят, там же у него, бог знает, что над ним делают. Вы помните все пьесы, там же... И потом он просит воды, и ему дают, значит, благодарю я вас, и благодарю за ваше уважение, за ваше снисхождение, благодарю вас. Вот это какие-то, ну это пустяки, вот я показываю, на это ничего, конечно, но поверьте, что это было совершенно необычно. И потом я видел его в концертных. Он играл, свидание состоялось, но тоже невозможно. Вот там первое начинается, Гиацинт кто спрашивает, ну а какую вы получили отметку? Он говорил, 5. Зал слышал, наверное, 3 не получил. А потом он делается пьяным, но это грандиозно. И также замечательно он играл Мармеладова сцену в трактире. Тоже я помню, как. «Осмелюсь ли, сударь мой, обратиться к вам с разговором приличным?» И дальше начиналось все, и ушло, и уже разговор с Богом. Вот мы сегодня делаем перерыв, а вот я счастлив, что я был вот... Таких высоких зрелищ, как это у Стерона сказано. Я был у них высоких зрелищ, зритель. Ну вот.